Как ни странно, но одна из картин Юджина была продана весной, уже после его поступления к Саммерфилду, и еще одна зимой того же года. За каждую он получил по $250, причем одна была продана братьями Потль, а другая Джейкобом Бергманом. Эти сделки и полученные от обеих фирм предложения выставить взамен проданных другие его полотна сильно подбодрили Юджина. По крайней мере, он знал, что в случае чего прокормится живописью и как-нибудь не пропадет. И вот настал день, когда Юджин получил приглашение для переговоров от мистера Альфреда Кукмена, владельца издательства, в котором работал когда-то Саммерфилд. Переговоры ни к чему не привели, так как Кукмен не намеревался платить больше 6000, а Саммерфилд обещал Юджину, что со временем доведет его оклад до 10000, если он останется у него работать. А к тому же Юджин считал неудобным уйти сейчас. Останавливало его и то, что Кукмен не имел в деловом мире ни того веса, ни того престижа, каких достиг в то время Саммерфилд. Действительно, заманчивое предложение пришло полгода спустя, когда одно из филадельфийских издательств, стремясь поднять тираж своего еженедельника, начало подыскивать заведующего отделом рекламы. Это издательство имело обыкновение привлекать молодые силы, причем преимуществом пользовался тот кандидат, который уже как-то зарекомендовал себя и сумел к тому же произвести выгодное впечатление на владельца фирмы. Следует заметить, что Юджин имел так же мало опыта в заведовании отделом рекламы, как и в заведовании художественным отделом. Но, проработав у Саммерфилда почти 2 года, он стал неплохо разбираться в вопросах рекламы, а люди, с которыми он соприкасался, приписывали ему даже больше того, что он знал. Юджин до некоторой степени постиг организацию дела у Саммерфилда, понял, как тот расставляет силы, поручая одному одну часть работы, другому другую. Участвуя в совещаниях и консультациях, он имел возможность изучить, чего хотят клиенты, как они представляют себе рекламирование своего товара и какие требования предъявляют к тексту. Он понял, что решающими факторами являются новизна, убедительность и красота оформления, и ему так часто приходилось переделывать работу сообразно с этими требованиями, что теперь он хорошо знал, как это делается. В вопросах о комиссионных, скидках, долгосрочных договорах и тому подобном он чувствовал себя как дома. Ему не раз приходило в голову, что он мог бы с успехом открыть свое собственное маленькое агентство, попадись ему честный и способный заведующий коммерческой частью или компаньон. Но такой человек все не попадался, и Юджин спокойно выжидал. В филадельфийском издательстве Келвина слышали о Юджине. В поисках нужного человека основатель фирмы Абадия Келвин внимательно знакомился с кандидатами, которых рекомендовали ему всевозможные агентства в Чикаго, Сент-Луисе, Балтиморе, Бостоне и Нью-Йорке. Но еще ни на ком не остановился. Он никогда не спешил принимать решение и с гордостью говорил, что, сделав однажды выбор, может быть уверен в хороших результатах. О Юджине он узнал уже после долгих поисков. Как-то он встретил в филадельфийском юнион-клубе одного агента, с которым у него были крупные дела, и тот, между прочим, спросил: «Говорят, вы ищете заведующего рекламным отделом для вашего еженедельника». «Совершенно верно», — сказал Келвин. «Мне на днях рассказывали про человека, который, кажется, подошел бы вам. Он работает в Нью-Йорке у Саммерфилда. Это агентство, как вы, может быть, заметили, выпустило в последнее время много превосходных реклам». Да, кажется, я видел некоторые из них, сказал Кэлвин. Не помню точно, как его зовут. Не то Витла, не то Гитла, что-то в этом роде. Так вот, он там работает и, по слухам, очень дельный человек. Не скажу вам, какую должность он занимает. Вы можете справиться. Благодарю вас. Я так и сделаю, сказал Кэлвин. Он действительно был благодарен своему собеседнику, так как ни один кандидат, о которых ему говорили, до сих пор полностью его не удовлетворял. Кэлвин, человек очень старый, обладал исключительной способностью угадывать в людях дарования и наряду с энергией ценил в них образование и вкус. Он был ревностный христианин и возглавлял целый ряд печатных изданий так называемого христианского, иначе говоря, заведомо консервативного направления. Вернувшись к себе в контору, он посоветовался со своим компаньоном мистером Фредериксом, имевшим в предприятии небольшую долю, и попросил его навести справки о рекомендованном ему лице. Фредерикс так и сделал. Он позвонил в Нью-Йорк Кукману, и тот, обрадовавшись случаю насолить своему бывшему служащему Саммерфилду, лишив его лучшего сотрудника, ответил Фредериксу, что, по его мнению, Юджин очень талантливый человек, быть может, самый талантливый из тех, работающих в этой области молодежи. Пожалуй, он именно тот, кто нужен издательству Кэлвин. Человек деловой и с инициативой. «Я и сам хотел взять его к себе», — сказал Кукман. «Он с выдумкой, сразу видно». Результатом этого разговора и было неофициальное письмо, адресованное мистеру Витли, в котором мистер Фредерикс спрашивал, не найдет ли он возможным побывать в Филадельфии в ближайшую субботу к концу дня, чтобы обсудить важное деловое предложение, которое издательство Кэлвин намерено ему сделать. Уже по самому бланку, на котором было написано письмо, Юджин заключил, что речь идет о чем-то очень серьезном, и рассказал Анжеле. У той заблестели глаза. «По-моему, непременно поезжай», — сказала она. «Они, по-видимому, предложат тебе место коммерческого директора, заведующего художественным отделом или что-нибудь в этом роде. Ты получишь не меньше, чем здесь. А ведь мистер Саммерфилд возмутительно с тобой обращается. Ты работаешь на него как каторжник, а он так и не повысил тебе оклада, хотя обещал. Вероятно, нам придется расстаться с Нью-Йорком. Ну что ж, не беда, ведь это только на время. Ведь ты не собираешься посвятить рекламе всю жизнь. Ты бросишь ее, как только мы обеспечим себя приличным и твердым доходом». Надо сказать, что в последнее время, когда у Анжелы завелись деньги, а впереди вставал соблазн еще большего богатства, она уже не мечтала так горячо, как прежде, о возвращении Юджина к карьере художника. Приятно было заезжать в лучшие магазины и заказывать себе платья и шляпки по сезону, или же летом, в субботу, по окончании занятий, совершать с Юджином поездки в Атлантик-Сити, на Спринг-Лейк и Шелтел-Айленд. «Да, я тоже думаю, что надо поехать», — сказал Юджин, и в соответствующем духе ответил мистеру Фредериксу. Последний встретил его в собственном автомобиле на центральном Филадельфийском вокзале и отвез в свой загородный дом в районе Хаверфорда. По дороге он занимал его разговором о чем угодно, о погоде, о местности, по которой они проезжали, о текущих событиях, о работе Юджины и о том, насколько она интересна, но только не о деле. Они приехали как раз к обеду, и пока ожидали приглашения к столу, мистер Абадия Кэлвин случайно заглянул к своему компаньону, чтобы с целью поговорить с ним по делу, а в действительности, чтобы, не выдавая своих намерений, посмотреть на Юджина. Их познакомили, и они обменялись сердечным рукопожатием. За столом он перекинулся с Юджином несколькими словами, хотя ни разу не заикнулся о деле. И Юджин стал недоумевать, зачем его пригласили. Он догадывался, что Кэлвин который, как ему было известно, являлся президентом компании, пришел поглядеть на него. После обеда мистер Келвин распрощался. И только тогда Юджин увидел, что мистер Фредерикс готов, наконец, приступить к переговорам. «Дело, по которому я пригласил вас сюда, касается нашего еженедельника, а также отдела рекламы в нашем издательстве. Видите ли, мы издаем популярный журнал и рассчитываем в будущем значительно увеличить его тираж. Мистеру Келвину необходим человек, который взял бы на себя руководство отделом рекламы. Мы уже давно подыскиваем подходящего кандидата. Несколько лиц называли нам ваше имя, и у меня есть основания предполагать, что мистер Келвин был бы доволен, если бы вы согласились взяться за это дело. Он очень кстати заглянул сегодня ко мне. Теперь он видел вас, так что, если я назову ему вашу кандидатуру, он будет знать, о ком идет речь. Мне думается, что наша фирма, как вы и сами убедитесь, будет для вас прекрасным полем деятельности. Мы не преследуем грошовой экономии. Нам известно, что всякое дело обязано своим успехом людям, на которых оно держится, и мы не прочь платить хорошим работникам хорошие деньги. Я не знаю, сколько вы получаете, и, признаться, мне до этого мало дела. Если наше предложение вас заинтересует, я поговорю с мистером Келвином. Если, опять-таки, мне удастся заинтересовать его, я сведу вас с ним для окончательных переговоров. Что касается оклада, вам беспокоиться нечего, мы вас не обидим. Мистер Келвин не мелочной человек. Коль скоро ему кто-нибудь понравится, а вы, насколько я могу судить, произвели на него благоприятное впечатление, он никогда не станет скупиться. А там уж ваше дело, дать согласие или нет. Но я еще ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь остался недоволен предложенным у нас жалованием. Юджин слушал с величайшим удовольствием. Радостная дрожь пронизывала его. Вот оно, предложение, которое он давно жаждал услышать. Сейчас он получает 5000. Ему предлагали 6, а мистер Келвин едва ли предложит меньше 7 или 8, если не все 10. А уж 7,5 можно просить, не стесняясь. «Признаюсь, — сказал он простодушно, — ваше предложение звучит заманчиво. Правда, работа несколько отличается от той, какую я выполняю сейчас, но думаю, что я с ней справлюсь. Конечно, все дело в том, какие условия вы мне предложите. У меня нет оснований жаловаться на мою теперешнюю службу. Я только недавно устроился в Нью-Йорке и вовсе не горю желанием его покинуть. Но я не возражаю и против того, чтобы перейти к вам. Договором я с мистером Саммерфилдом не связан. Он не пожелал заключить его со мной. «Мы тоже не склонны связывать себя договором с нашими сотрудниками», — сказал мистер Фредерикс. «Тем более, что, как вам известно, это не является надежной гарантией. Но если вы настаиваете, мы не постоим за этим. Как смотрится на то, чтобы сегодня же переговорить с мистером Келвином? Он живет недалеко отсюда». Юджин предполагал, что свидание с мистером Келвином произойдет значительно позднее. Но мистер Фредерикс тут же позвонил своему патрону и обстоятельнейшим образом, как будто это и в самом деле было необходимо, стал объяснять, что, как мистеру Келвину известно, он давно уже подыскивает человека для заведования отделом рекламы, но найти подходящего кандидата довольно трудно. «Я сейчас беседовал с мистером Витлой, с которым вы сегодня познакомились у меня, и рассказал ему про ваш еженедельник. Из разговора с ним я вынес впечатление, что он, пожалуй, как раз тот человек, который вам нужен. И я подумал, не пожелаете ли вы с ним переговорить?» По-видимому, мистер Келвин ответил согласием, так как немедленно была подана машина, и они отправились к президенту издательства, жившему на расстоянии приблизительно мили. По дороге Юджин размышлял об открывавшихся перед ним перспективах. Правда, разговоры о работе в знаменитом издательстве Келвин были пока довольно туманны, но вместе с тем все это было так грандиозно, так много обещало. Неужели он действительно расстанется с Саммерфилдом, да еще при таких благоприятных обстоятельствах? Это казалось сном. В доме, стоявшем на обширной лужайке, было темно. Светились только окна библиотеки, в которой мистер Келвин и принял их. Переговоры возобновились. Мистер Келвин был седой как лунь, небольшого роста, с необыкновенно маленькими руками и ногами, очень тихий, но с живым, проницательным взглядом. Его спокойствие вызывало представление о гладкой поверхности озера в безветренную погоду. «Он очень рад», — сказал мистер Келвин, произнося слова медленно и негромко, что мистер Витле и мистер Фредерикс уже имели возможность побеседовать. Ему кое-что говорили о Юджине, правда, немного. Он желал бы узнать поподробнее мнение мистера Витлы насчет современных тенденций в рекламном деле, как он смотрит на некоторые новшества в этой области и так далее. «Так вы не прочь поработать у нас?» — сухо заметил он к концу разговора, словно Юджин приехал в Филадельфию по своей инициативе. «Я, пожалуй, ничего не имел бы против, при известных условиях. А каковы эти условия? Я предпочел бы, мистер Келвин, услышать, что вы мне предложите. Право же, я не стремлюсь менять службу. Мне и там совсем неплохо». «Что ж, вы кажетесь мне вполне подходящим кандидатом», — ответил мистер Келвин. «Вы обладаете теми качествами, которые нужны в нашем деле. Скажем так, 8 тысяч первый год, а если результаты вашей работы будут удовлетворительны, я через год повышу вам оклад до 10 тысяч. А дальше видно будет».
8 тысяч. Через год 10. Пронеслось в голове Юджина. Должность заведующего отделом рекламы в таком крупном издательстве. Да, это большой скачок.
«Что ж, это не так плохо», — сказал он после минутного раздумья. «Я, пожалуй, готов принять ваши условия».
«Я был уверен, что вы согласитесь», — со скупой усмешкой сказал мистер Келвин.
«Что касается деталей, то договоритесь с мистером Фредериксом. Ну, желаю успехов». И он дружески пожал ему руку. Сидя в машине, уносившей их к дому мистера Фредерикса, который пригласил его переночевать у себя, Юджин с трудом верил, что все это происходит наяву.
8 тысяч в год. Неужели из него в конце концов выйдет не художник, а крупный делец? Конечно, может быть, дело еще и сорвется, но все же, как странно все изменилось. 8 тысяч уже в этом году. 10 тысяч, если он справится. А там 12, 15, 18 тысяч. Он слышал о таких окладах в рекламном деле. А кроме того, он может получать изрядный доход со сбережений, если вложит их в выгодное предприятие. Он уже мысленно рисовал себе квартиру в Нью-Йорке на Риверсайд-Драйв и даже загородный дом, так как едва ли приятно будет все время оставаться в городе. Может быть, и собственный автомобиль, Royal для Анжелы, мебель в стиле Шератон или Чиппендейл, друзья, слава. Что значит по сравнению со всем этим карьера художника? Разве зарабатывает кто-нибудь из знакомых живописцев столько, сколько зарабатывает он уже сейчас? Зачем же непременно быть живописцем? Разве художники достигают чего-нибудь? Разве признание грядущих поколений даст ему возможность разъезжать сейчас в автомобиле? Правда, Дьюла говорит, что художник, будь он даже беден, на голову выше толпы. Юджин усмехнулся, вспомнив эти слова. ко всем чертям бедность, ко всем дьяволам грядущие поколения. Он хочет жить сейчас в этой жизни, а не в памяти потомства.